Читает Николай Самышев, дизайнер Либерфорд. Прелюдия. Январь-февраль 1917-го. Ведение дневника есть чистой воды ребячество. Однако в данном случае это может быть делом весьма полезным даже для серьезного человека. Очевидно, что нас настигла революционная буря. Авторитет царя, царицы и всего правительства сокрушен. Поражение русских войск, обнищание и повсеместное недовольство народа неизбежно ведут к росту революционного протеста. Страшным эхом отозвалась страна на речи Шульгина, Милюкова и Керенского в Думе. Особенно на открытое обвинение правительства в глупости и измене со стороны Милюкова. На вчерашнем заседании депутатов, политиков, ученых и писателей в доме Шубина-Поздеева даже самые убежденные консерваторы высказывались о приближающейся революции как о чем-то неизбежном. Графы и бароны, помещики и капиталисты – все они шумно одобряли едкую критику, прозвучавшую в адрес правительства, и приветствовали начинающуюся революцию. Любопытное зрелище являли собой эти уставшие от скуки, женоподобные, привыкшие жить в комфорте люди, призывавшие революцию. Словно неразумные дети, они воспринимали это интересное событие с радостью и любопытством. Я словно бы воочию увидел поведение правящих классов Франции 18 века, накануне революции. Французская изнеженная аристократия, как и эти русские бари, радостно приветствовали бурю, не понимая, что она угрожает их собственности и даже их жизни. То же самое происходило в аудиториях во время моих лекций. Когда я касался пороков аристократических обществ, студенты встречали мои слова бурными аплодисментами. Университетская жизнь становится все более и более беспорядочной. На стенах туалетов можно прочитать такие надписи: «Долой царя! Смерть царицы Распутина! Да здравствует революция!» Блюстители порядка все эти надписи стирают, но они тотчас же появляются снова. Газеты, критикуя правительство, потеряли всякий страх. Один из моих слушателей в университете для рабочих, расположенном на Выборгской стороне в Петрограде, спросил: «Как вы думаете, в ближайшем будущем нам тоже понадобится гильотина?» «Не знаю», — ответил я, — «но уверен, что если вы отправите на гильотину ваших врагов, на той же гильотине чуть позже отрубят голову и вам. Гильотина в первую очередь всегда убивает сытых и богатых, а потом добирается и до бедных. Не забывайте об этом. Это вам пригодится, если действительно грянет революция». Цены пугающе растут. Очереди за хлебом перед магазинами становятся все длиннее и длиннее. Все более взрывоопасным становится ропот бедноты, часами простаивающий в этих очередях, или, как их называют, хвостах. Сегодня я встретил трех своих знакомых солдат, только что вернувшихся с фронта. Один из них отзывался о правительстве с такой ненавистью, а двое других рассказывали о возмущении и недовольстве в армии такие вещи, что я был потрясен. Армия, пожалуй, может стать зачинщицей революции. Не хотел бы я, чтобы это произошло. Впрочем, может быть, я и ошибаюсь. Уличные демонстрации, в которых участвуют женщины и дети из малообеспеченных слоев, проходящие под вечным лозунгом всех революций «хлеба и селедки», уже привели к разграблению одной или двух лавок. А сегодня демонстрация стала еще более многочисленной и более шумной. Ее участники останавливали трамваи, некоторые из них переворачивали, разграбили довольно много лавок и даже нападали на полицейских. Масса рабочих присоединилась к женщинам, в результате чего волнение усилилось и началась всеобщая забастовка. Вслед за перевернутыми трамваями может быть низвергнуто и нечто более значительное. Царский трон, например. Все к этому идет. Если будущие историки станут искать зачинщиков русской революции, пусть они не выдвигают какую-нибудь замысловатую теорию. Русскую революцию начали голодные женщины и дети, требующие хлеба и селедки. Сначала они переворачивали трамваи и грабили продовольственные лавки, и лишь позднее, объединившись с рабочими и политическими деятелями, посягнули на такое мощное здание, как российское самодержавие. Ситуация накаляется. Вчера были убиты трое мужчин и одна женщина. Сегодня жертв больше. Привычный порядок жизни нарушен. Магазины и учреждения закрыты. В университете вместо лекций происходят политические митинги. Газеты выходят нерегулярно. Революция сделала первый шаг по территории моей страны. Сегодня то же самое. Толпа на Невском проспекте стала еще больше. Полиция бездействует и колеблется. Говорят, что даже казаки отказались разгонять толпу. Это означает, что правительство беспомощно и его механизм сломан. Мятежники начали убивать полицейских. Восстал Павловский полк. Говорят, что Протопопов, министр внутренних дел, формирует специальные полицейские отряды, вооружает их пулеметами, чтобы установить их на крышах домов и жестоко разгонять демонстрации. Этот полубезумный паралитик ничего иного придумать не мог. Конец уже совсем близок. Или это только начало?